Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 147-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня, как и прежде, зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT и медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также «Теория Большой Бороды» выходит на сайте itc.ua. Сегодня выпуск будет в первую очередь посвящен вашим вопросам. Напоминаю, что присылать вопросы, которые вы хотите, чтобы либо прозвучали в эфире, либо же просто хотите лично со мной пообщаться, задать какой-то вопрос, предложить, может быть, тему, может быть, гостя. Мне в последнее время часто предлагают как то, так и другое. Именно благодаря вам я нашел некоторых из предыдущих гостей, например, с Антоном Громовым, с которым мы записали, по-моему, 144-й выпуск, вот незадолго до Нового года, который, кстати, выпуск получился, как по мне, очень крутым. Антон рассказал о том, как, играя в Kerbal Space Program, можно попасть на работу в космическую индустрию, в реальную космическую компанию, заниматься там баллистикой, просчитывать траектории спутников. По-моему, очень интересное дело. Наверняка у нас будет с ним еще один выпуск. Я, судя по вашим отзывам, планирую больше гостей приглашать. Вообще в этом году хочется, конечно, приглашать больше гостей. Я себе такую цель поставил, сделать как минимум 20 выпусков с гостями, то есть чуть меньше половины. Всего в году 52 должно быть выпуска, соответственно, 20 – это неплохая отметка, к ней нужно стремиться. Ну и вообще, и мне нравятся выпуски с гостями, и, судя по статистике, вашим отзывам, вам тоже. Но давайте вернемся к тому, как же можно задавать вопросы. Так вот, если вдруг вы хотите лично со мной пообщаться, и вам по каким-то причинам не нравится Telegram или Twitter, где я в основном присутствую, то пишите мне на почту ap@birdicast.com. Домен точно такой же, как у нашего сайта, а AP — это первые буквы моего имени и фамилии, соответственно, запомнить довольно просто. Ну а если вдруг по каким-то причинам у вас проблемы с запоминанием таких вещей, конечно же, все эти данные есть в шоу-ноутах к данному подкасту и на сайте birdicast.com. Ну и для тех, кто слушает нас в первый раз, а я знаю, что такие есть, на всякий случай напоминаю, что можете подписаться на подкаст. К сожалению, многие до сих пор не понимают, как работают подкасты, и это большая проблема для всего русскоязычного сегмента, которую надо как-то решать. Если вы не знаете, как подписаться, обязательно почитайте статью на сайте birdicast.com, которая так и называется «Как слушают подкасты», она есть в шапке нашего сайта. Но начинаем, наконец, с новостей. И первая новость, и, по сути, единственная на сегодня, которую я хотел бы обсудить, это запуск Зумы. Зума, мне почему-то все время хочется читать Зума, это некий секретный груз, который SpaceX выводили на орбиту, трансляция запуска, как всегда, была, при этом никто так в итоге и не знал, что же находится под обтекателями, какой именно спутник, какая у него цель, на какую конкретно орбиту он будет выводиться. В самой трансляции не было камеры на второй ступени, по крайней мере, нам ее не показывали. Все прошло успешно, на первый взгляд. Первую ступень Falcon 9 умудрились посадить, сажали ее на землю, а не на плавучую баржу в LZ-1 Landing Zone 1 села первая ступень, после чего начали поступать в интернет противоречивые какие-то заявления, спекуляции о том, что, мол, спутник-то утратили, или что-то с ним пошло не так, что он упал, или что он потерял связь, или что вовсе там не был выведен на нужную орбиту, или что был потерян. В общем, куча всяких противоречивых новостей, которые говорили о том, что со спутником что-то пошло не так. При этом официальное заявление от SpaceX было, что в работе Falcon 9 все было штатно, ничего не пошло ни туда, как должно, и вообще ракета отработала так, как должна была отработать. И здесь вот это тот самый случай, когда можно привлекать ответы типичные для каких-нибудь конспирологов, потому что ну кто же вам тут правду скажет? Действительно, в современном мире, мы вот в прошлом выпуске с Никитой Ляшкевичем тоже обсуждали этот момент, что вроде как бы запуск-то секретный, но утаить запуск как таковой сейчас в современном мире нельзя. Просто потому, что все знают, откуда взлетают ракеты. Задолго до старта они там ставятся вертикально. Сейчас с современными технологиями что-то кто-то подсмотреть, да как нефиг делать. Поэтому утаить что-то прям совсем не получится. Но вот с помощью дезинформации какой-то или, опять же, противоречивых новостей, которые, среди которых, возможно, и будет что-то правдивое, но оно затеряется среди кучи таких же, это довольно, наверное, просто. В общем, посмотрим, как это скажется на дальнейших запусках SpaceX, если что-то действительно пошло не так на стороне космической компании, о которой мы говорим, да, то, скорее всего, обычно любые ошибки, любые неудачи, они немножко двигают оставшиеся запуски назад, ну, точнее, вперед. Назад в смысловом плане, вперед в плане временном. Соответственно, запуски будут идти позже. Но пока что, вроде как все идет штатно. У нас тут на днях, прям, по-моему, даже сегодня, когда я это записываю, должен был произойти прожиг двигателей Falcon Heavy. Все 27 двигателей должны были загореться и протестироваться, но пока что этого не произошло. Возможно, нас ждет еще небольшая отсрочка. Все-таки это очень сложный проект, который SpaceX готовила очень давно, и да, я знаю, что многие говорят, что, мол, обещали это еще в 2013 году запустить ракету, и на самом-то деле, чего сложного, да, слепил три ракеты вместе и полетели. На самом деле все гораздо сложнее, и учитывая то, что сам Falcon 9 эволюционировал с тех пор очень существенно, то и сейчас уже, ну, в принципе, достиг своей близкой к финальной стадии, будет еще блок 5, но вот сейчас модификации блок 4. Поймите, фишка в том, что старые Falcon 9 складывать 3 вместе в Falcon Heavy было нецелесообразно, для, хотя бы потому, что изначально сама ракета была размером, вся ракета примерно с размером с текущую первую ступень Falcon 9. С тех пор очень многое изменилось, очень многое доработалось, наконец-то научились возвращать, поэтому логично, что запуск будет именно сейчас. Это для тех, кто спрашивал, почему так сильно откладывали первый запуск тяжелой ракеты SpaceX. Ну и пусть лучше, знаете, как-то на несколько дней еще отложат, пусть там даже на месяц, если вдруг это потребуется, но запустят успешно и с первого раза, чем устроят нам большой фейерверк. Очень все-таки хочется надеяться, что запуски пройдут успешно. Но, собственно, о других запусках, которые мы тоже ждем, если вы до сих пор не знаете, то послушайте предыдущий выпуск, мы с Никитой Ляшкевичем рассказали о том, чего стоит ждать от 2018 года. Ну, теперь давайте перейдем к вашим вопросам, которые вы мне присылали на почту, а я их теперь аккумулирую в такие большие выпуски, рассказываю о всех сразу. Так что, если вы свой вопрос до сих пор не услышали, это значит, что я его оставил на следующий выпуск, или до сих пор не нашел достаточно точный и подробный ответ. В общем, все равно пишите, я буду стараться чаще выпускать такие эпизоды «Теории Большой Бороды», где вы задаете вопросы, потому что вопросы ваши очень интересные. Ну и в принципе, как мне кажется, вообще главный критерий, ну, не то чтобы интеллекта, но одно из важнейших умений вообще, это умение задавать вопросы и в том числе самому себе задавать правильные вопросы. Именно постановки вопроса начинается любое исследование, любое познание. Поэтому пишите на почту epibirdcast.com, если вам что-то непонятно. или что-то хотите узнать, или наоборот, может, хотите, чтобы я о чем-то просто рассказал, если вы даже знаете ответ, не стесняйтесь, в общем, я не кусаюсь. Итак, начнем с вопроса, который прислал слушатель по имени Степанов Леха. Пишет: у меня вопрос, возможно, глупый, но правильно ли я понимаю? По сути, вся современная атомная промышленность является продолжением древней алхимии. Расщепление атома и все в таком духе. Производство одного вещества из другого. И тут интересная вообще подача, да, постановка вопроса, что, мол, действительно, мы умеем делать одни вещества из других, причем делать это разными способами, как химическими, так и физическими, если мы говорим о расщеплении ядра. Это все-таки физический процесс, при том довольно естественный. У нас, в принципе, все ядра имеют какой-то период полураспада. Период полураспада, на всякий случай, это то время, за которое половина вещества распадется, и эта величина постоянная для вещества, то есть она не меняется со временем. Это характеристика непосредственно выбранного изотопа. И что является продолжением древней алхимии, это сложный вопрос, потому что алхимия — это, в принципе, уже наука по определению. Алхимия — это некая магия, да? А то, что когда-то считалось магией, сейчас, например, считается абсолютно нормальным, взять тоже электричество. Но, в принципе, да, человечество умеет создавать одни вещества из других. В том числе это происходит в атомной промышленности. При этом в лабораторных условиях даже там золото могут получать путем бомбардировки, по-моему, электронами или другими частицами. В общем, из разных элементов могут получать даже золото. Но если цель алхимии была обогатиться из ничего, то в случае с такими экспериментами они, конечно же, получаются супер-супер невыгодными, и денег на то, чтобы такое золото получить, тратится гораздо больше, чем за это золото можно бы было выручить. Так что алхимия не алхимия, но действительно, да, современная наука умеет довольно неплохо манипулировать различными веществами. Следующий вопрос от слушателя Ильяса Мамедова. Да, на всякий случай, я извиняюсь, если вдруг неправильно читаю ваши фамилии, к сожалению, они идут без ударений в почте. Так вот, очень интересный вопрос задает Ильяс. Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. На нас влияет центробежная сила вращения вокруг оси, но влияет ли на нас хоть сколько-то центробежная сила вращения вокруг Солнца? То есть ночью мы легче совсем чуть-чуть, чем днем. И действительно, у нас есть, да, эффекты от вращения Земли, там, сила Кориолиса, эффекты, прочие эффекты, они наблюдаются, они довольно слабые, и мы с вами их не чувствуем. Потому что, напомню, несмотря на то, что вы наверняка слышали, что там Земля вращается с невероятной скоростью вокруг Земли, и что-то там летит на скорости 30 тысяч километров в секунду условно, я, честно говоря, не помню сейчас, с какой скоростью Земля вращается вокруг Солнца, вот так сходу, но скорость в данном случае, скорость, мы просто привыкли, что скорость — это такой показатель, который влияет очень сильно на наше восприятие, потому что мы с вами привыкли, да, мерить скорость автомобиля, например, в километрах в час. Это то, что нас с вами окружает каждый день, и тут те параметры, те показатели, к которым мы привыкли. Но на самом деле, чтобы создать силу, если вы помните курс физики из, наверное, я не знаю, класса 5-6, то закон Ньютона говорит нам о том, что сила – это масса, умноженная на ускорение. Соответственно, важна не скорость, а ускорение, так как скорость — это понятие относительное, и если на вас не действует сила, вы движетесь с постоянной скоростью, точнее, если вы движетесь с постоянной скоростью, то это значит, что суммарное действие сил, которое на вас действует, равно нулю. Так вот, чтобы появилась какая-то сила, чтобы мы что-то почувствовали, нам нужно ускорение. И в случае вращения чего-то у нас ускорение – это смещение вектора скорости. И несмотря на то, что сам вектор скорости может быть очень большой в случае, например, движения Земли вокруг Солнца, но при этом изменение этого вектора, оно происходит совсем-совсем по чуть-чуть. Изменение вектора, кстати, чтобы вы понимали, изменение вектора скорости всегда перпендикулярно орбите. То есть представьте себе, да, условно круг, да, так как у нас аппроксимируется довольно неплохо орбита Земли. До круга в центре у нас находится Солнце, по кругу движется Земля. Нарисуйте себе мысленно стрелочку по касательной к этому кругу. Стрелочка обозначает текущую скорость Земли. И в процессе того, как Земля проходит по кругу, эта стрелочка все время поворачивается. Поворачивается вместе с тем, как Земля вращается вокруг Солнца. Она всегда по касательной. Соответственно, изменение этого вектора всегда направлено в сторону Солнца. И в данном случае, честно говоря, я не встречал ни одну физическую модель, в котором бы эта сила учитывалась для человека. Безусловно, какую-то минимальное воздействие есть. Но я не встречал, чтобы хоть в какой-то модели оно было достаточно существенное, чтобы им не пренебрегали. Но формально, конечно же, что-то на нас додействует. И еще один вопрос от Ильяса. В статье об экзопланетах упоминается доплеровский метод. Есть ли такой же эффект у Солнца, когда мы то удаляемся, то приближаемся к нему при вращении Земли? Напомню, что доплеровский метод для поиска экзопланет заключается в том, что на самом деле, когда у нас есть система из звезды и планет, то планеты не вращаются вокруг звезды непосредственно. Скорее, правильнее будет сказать, что все тела, находящиеся в этой системе, и когда мы говорим о Солнечной системе, это тоже справедливо, все тела вращаются вокруг общего центра масс. И поэтому Солнце или другая звезда, которую мы наблюдаем, ну, допустим, сейчас мы говорим о поиске экзопланет, значит, другая звезда, она тоже чуть-чуть вот вращается вокруг центра масс всей системы. Соответственно, так как звезда, получается, тоже вращается вокруг этого центра масс, то временами от нас то удаляется, то приближается. Когда от нас что-то удаляется, у нас происходит красное смещение, соответственно, спектр звезды уходит, то становится то чуть краснее, то чуть синее, когда звезда, наоборот, приближается к нам. И по вот этим вот смещениям спектра туда-сюда, то в красную сторону, то в синюю сторону, мы можем судить, есть ли планеты вокруг выбранной нами звезды. Соответственно, теперь возьмем ситуацию, когда кто-то, какой-нибудь инопланетяшка, наблюдает Землю в свой телескоп. Видит ли он подобный эффект? Безусловно, да. Но Ильяс спрашивает о том, происходит ли это за счет Земли? Да, происходит, но весьма незначительно. Конечно же, в первую очередь на поведение Солнца влияет Юпитер и остальные газовые гиганты, Сатурн и прочее, но главное влияние оказывает Юпитер, самая массивная планета нашей Солнечной системы. И барицентр, то есть центр масс, вокруг которого вращается система Солнца-Юпитер, то есть если мы сейчас выбросим все планеты, оставим только вот Солнце и Юпитер на том расстоянии, на котором они есть, то формально Юпитер не вращается вокруг Солнца, потому что центр масс находится за пределами Солнца. То есть и Солнце, и Юпитер вращаются вокруг одной точки, которая расположена достаточно близко к Солнцу, но тем не менее вне его тела, да, вне тела звезды. Так что да, нашу Солнечную систему, если это наблюдатель находится достаточно недалеко, ее можно увидеть с помощью доплеровского метода. То есть свет от Солнца будет становиться то краснее, то синее для внешнего наблюдателя. Дариус Варно спрашивает, насколько времени еще хватит радиоизотопного генератора на Voyager'ах и Новых Горизонтах? Насколько я помню, в Voyager'ах установлен действительно, да, и в Новых Горизонтах установлен радиоизотопный генератор, работают на Плутонии, выдают они, по-моему, что-то порядка 500 ватт, то есть как блок питания от компьютера среднестатистического плюс-минус, и на Voyager'ах они проработают что-то типа до 2025 года. Они постепенно теряют мощность, недавно замеряли, там, по-моему, оставалось в общем, какой-то довольно существенный процент своей мощности эти генераторы же потеряли, но проработают они достаточно долго, то есть порядка, получается, скольки, 40 лет они смогут работать, да. Насколько я знаю, на Новых Горизонтах установлено нечто подобное, соответственно, вот где-то столько же сможет проработать. Еще один вопрос от Дариуса. Есть ли какая-нибудь следующая цель для Новых Горизонтов, которым полетит после пролета рядом с текущей целью? Напомню, что Новые Горизонты — это зонд, который показал нам Плутон, совершил пролет мимо него, прислал кучу фотографий, и сейчас он направляется к объекту в поясе Койпера, который называется 2014-69, что-то в этом роде. И фишка в том, что эта цель новая была выбрана незадолго до того, как происходил пролет мимо Плутона, то есть через много лет после запуска изначально корабля. Никто не планировал лететь именно к этому объекту. Насколько я знаю, следующая цель для Новых Горизонтов пока не выбрана, но не исключено, что мы ее получим, и получим уже непосредственно ближе к непосредственно событию, которое должно произойти 1 января 2019 года. Так что это не проблема, то, что ее сейчас нет, это не значит, что ее не будет. Но на данный момент у нас дальнейших планов для Новых Горизонтов нет. Черепинкина Наталья пишет, что наткнулась на новость о том, что искусственный интеллект впервые нашел аналог Солнечной системы. Хотела поинтересоваться, так ли это? Если все правда, то может и нет в этой новости прям ничего необычного? Или я сейчас говорю, как будто для меня это нормально, что искусственный интеллект таким занимается. На самом деле, насколько это сложная для него работа? В данном случае речь идет, конечно же, не о каком-то роботе-терминаторе, который пошел, сказал астроному: мне нужна твоя одежда и телескоп, и уставился, и начал смотреть, короче, в небо, и вдруг внезапно нашел систему, да, похожую на солнечную. На самом деле все гораздо прозаичнее. Я об этом уже, по-моему, неоднократно рассказывал, да, в выпусках, что, мол, искусственный интеллект, то, что называют сейчас искусственным интеллектом, я все-таки, все еще мне не нравится этот термин, но сейчас вот нейросети и то, что они умеют делать, называют искусственным интеллектом, пришлось смириться, маркетинг все-таки победил. В первую очередь они используются, конечно же, для анализа данных. Дело в том, что нейронные сети очень хороши в том, чтобы классифицировать какие-то данные, их один раз достаточно обучить на выборке, которая уже все, в которой все проставлено, и дальше она может анализировать большие объемы данных и достаточно точно определять, к чему какое изображение, например, относится. В случае с астрономическими наблюдениями речь, конечно же, идет об изображениях. Соответственно, чем у нас больше у нас телескопов, чем они становятся мощнее, чем больше они могут захватывать изображений, тем сложнее это все обрабатывать. Человеческих часов у нас на это не хватает, и логично это аутсорсить непосредственно нейросетям. Они занимаются тем, что смотрят: ага, вот это изображение, оно подходит под то, что мы определяем как звездная система. Вот была, научили его определять звездные системы, этот искусственный интеллект, и он дальше смотрит. На этой картинке вижу звездную систему, да, нет, да, откладывает ее, проверяет дальше. Так, собственно, и происходит. И в этом ничего такого сверхъестественного нет. Мне кажется, это абсолютно нормально. Компьютерный анализ, компьютерные симуляции. Вообще, огромное количество вещей компьютеры в астрономии делают. Да и, в принципе, не только в астрономии. Никто же не удивляется, что там передают данные с камер, да, казалось бы, да, человек глазом там не смотрит, а изображение получают. Вот это примерно то же самое, то есть ничего сверхъестественного в этом нет, и просто люди любят новости, в которых можно написать что-то про искусственный интеллект, а тем более, когда это связано с космосом, это соберет много кликов. Ну, ничего вижу, не вижу в этом плохого, наоборот, пусть даже собирает много кликов, может, кто-нибудь что-нибудь полезное для себя да узнает. Ну и последний на сегодня вопрос, его задает Карина Рябова. Антон, расскажи, пожалуйста, о такой штуке, которая очень часто встречается в фильмах, даже в том же «Интерстелларе». Люди настоящего обнаруживают червоточину в своем измерении. Как действия будущего могли создать побочный эффект настоящим? С моей точки зрения, это как в будущем, в 2020 году я построю дом, а войду в него уже сейчас, в 2017, ну сейчас уже в 2018. И действительно, червоточина — это любимый инструмент любого фантаста, который связан с космосом. Я думаю, мало фантастов, которые по этому поводу ничего не фантазировали. И на самом деле мы как бы не можем дать ответ на этот вопрос пока. То есть червоточина — это в принципе такие, скажем так, предполагаемые вещи, которые не противоречат теории относительности. То есть, грубо говоря, решить уравнение Эйнштейна для специальных случаев можно так, что у нас получится червоточина. Существуют ли они при этом на самом деле? Ну, далеко не факт. Мы, по крайней мере, пока что никаких не видим для этого подтверждений. Но, с другой стороны, как бы и черных дыр мы не видели долгое время. Подтверждения вот недавно зафиксировали гравитационные волны, которые нам уже совершенно точно дают понять, что вот черные дыры, мы их непосредственно вот услышали. Да? То есть это, грубо говоря, то же самое, что получить электромагнитный какой-то сигнал или гравитационно-волновой сигнал. Вот долгое время было теоретическим концептом, а со временем мы увидели. То есть, как таковые червоточины, давайте определимся, да, они возможны. Математически и при нынешних принятых законах физики, если не возникнет никаких дополнительных противоречий, да, никакой дополнительной теории, которая будет вот этот вот специальный случай как-то по-другому обрабатывать, что, кстати, тоже возможно, то червоточины могут существовать. Что касается того, что они пронизывают не только пространство, ну, наверняка вы видели вот эту вот аналогию, когда берут шарик, сжимают и сдвигают две точки, которые якобы, ну, не якобы, которые расположены на двух разных концах шарика, но при сдавливании они получаются соединены. Так вот, дело в том, что, по идее, червоточины, они могут не только пространство пронизывать, но и время. То есть, грубо говоря, мы можем червоточину протянуть из одной точки пространства-времени в другую точку пространства-времени через вот это вот дополнительное измерение. И эта точка в пространстве это может совпадать, а во времени нет. То есть, по идее, у нас получается машина времени в такого рода. Но там есть, опять же, куча нестыковок. Во-первых, у нас есть второй закон термодинамики, который говорит, что, ну, в общем, энтропия постоянно должна возрастать, а возрастание энтропии, по сути, определяет время. А тут мы нарушаем второй закон термодинамики, если путешествуем во времени назад. В общем, все сложно. Вероятно, что при путешествии назад возникает что-то похожее. На самом деле, это она не близко к реальности, да, аналогия, но тем не менее, чтобы дать понять, вот есть понятие, когда вы приближаетесь к черной дыре, и вся Вселенная успевает пройти, и, соответственно, все излучение на вас идет, и вот этот вот огненный барьер, который должен выжечь все, что подлетает к черной дыре. Возможно, нечто подобное происходит, если червоточина открывается назад во времени. В общем, это все сложно. Это все пока что находится в области теоретической физики. А теоретическая физика — это дело такое. Там у них сегодня возможно одно, завтра возможно другое, но в любом случае непосредственно фундаментальной пользы и фундаментального каких-то результатов пока что нам это не дает. То есть в ближайшие, я думаю, много лет червоточины, а тем более те, которые позволяют путешествовать во времени, останутся все-таки плотом фантастики. Но кто знает, возможно, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь откроет, возможно, мы что-нибудь найдем, увидим, или даже сможем научиться создавать сами, но для этого нам нужно еще очень многое освоить, очень многое понять. Ну и на этом я предлагаю на сегодня закругляться. Очень интересные вопросы, мне реально очень интересно на них отвечать. Надеюсь, вам интересно слушать мои ответы. Если это так, повторюсь, что вы можете присылать свои вопросы на почту ip@berdicast.com. Я их все соберу и в следующем выпуске расскажу о том, что же вы у меня спрашиваете. Также, если у вас есть какие-нибудь темы, если вы сами хотите что-то рассказать, в прошлом году было много выпусков со слушателями, если вы сами готовы что-то рассказать или знаете кого-то, кто может что-то интересное рассказать и поделиться об этом в выпуске, обязательно пишите мне на почту, все организуем, все сделаем. Очень-очень круто получается. Я очень рад, когда сообщество вот так развивается. Ну, а для всех остальных напоминаю, что поддержать проект можно на сайте patreon.com/berdicast. Там вы можете получить некоторые плюшечки. Огромное спасибо всем, кто это делает уже сейчас. Поверьте, вы приносите большой вклад в общее дело. Но если вы не хотите поддерживать проект денежкой, тогда можете просто поставить ему хорошую оценочку в iTunes, ну или ту, которую считаете, что подкаст заслуживает, тогда больше людей смогут найти его на, в своих подкастоприемниках. Ну и, конечно же, пишите комментарии на сайте birdicast.com, пишите в Телеграме, заходите в наш чатик, пишите мне в личку, пишите мне на почту, связывайтесь. Поверьте, фидбэк – очень важная часть создания контента. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.